Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Сегодня для нас снова является огромной привилегией и честью принимать у себя в студии брата Чарльза Кэпса. Чарльз, скажу тебе, что реальность абсолютного совершенства Бога является просто потрясающей. Но еще более потрясающим является то, что Он может и приносит такого рода совершенство через подверженных ошибкам, запутавшихся людей.
И дает нам понимание.
Это просто потрясающе. И то, что восхищает меня в служении Чарльза, когда он говорит об откровении последних времен в Слове Божьем, так это то, насколько абсолютно точно и совершенно в Слове Божьем описывается и предсказывается каждое мгновение. Иисус родился именно в ту микросекунду, в которую Он должен был родиться. И Слово Божье провозгласило это. Слово Божье стало тому причиной. Слово Божье повлияло на это. И самым восхитительным является то, что Бог дал нам Свое Слово, наделил нас властью и помазал нас обращаться с Ним, иметь с Ним дело и с Его помощью контролировать нашу жизнь так, как Он контролирует Вселенную. Это самое удивительное. Скажу вам, это что-то потрясающее. Вчера вечером, ложась спать, я думал о том, о чем мы с тобой говорили на протяжении всей прошлой недели. Вам уже просто не хватает вашего естественного, привычного для вас языка. Поэтому Он дал вам иные языки, чтобы вы могли поклоняться и славить Его. Я имею в виду, что внутри нас есть код, которого дьявол не может понять и расшифровать. Удивительно, не так ли?
Вот дешифратор.
Да. Господь, мы просто славим и благодарим Тебя. Вечный Бог открыл свое сердце и дал нам возможность сделать Тебя Господом. И мы благодарим Тебя за это, во имя Иисуса. И сейчас, Отец, мы принимаем Твое благословение и откровение с небес на сегодняшней передаче. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Господу.
В заключение вчерашней передачи мы говорили о завершении строительства Дома Господня во второй книге Паралипоменон. Сумма размеров Дома Господня составляет 120 локтей, а Святого Святых, находящегося внутри него, 40 локтей, которые, в свою очередь, представляют собой век Церкви. А 120 локтей — юбилейные годы. Мы практически рассмотрели этот вопрос за исключением одного момента. На наших предыдущих передачах мы уже говорили о библейском коде. Суть состоит в том, что вы пропускаете в тексте определенное количество букв. Например, если вы уже начинаете пропускать каждую пятую букву, то вы пропускаете каждую пятую букву и смотрите, что у вас получается. Мы применили это в отношении 6 главы 2 книги Паралипоменон. Мы говорили о том, что 120 священников трубили в 120 труб, указывая на 120-й юбилей, когда Дом Господень для праведных будет полностью завершен. Затем, в 6 главе, пропуская таким вот образом буквы, мы получаем юбилей 120. Затем, таким же образом, в 7 главе, мы получаем юбилей 120.
Боже мой!
Это очень глубоко. Скажу вам, если это вам ни о чем не говорит, значит, ваш колодец высох.
Да, колодец высох.
Слово Божье не только прямо говорит об этом, позволяя нам провести соответствующие аналогии, но и повторяет то же самое там же и в зашифрованном виде.
Что является
подтверждением.
Человек не мог этого сделать.
Да.
Разве мог какой-то человек сам по себе сесть и, приложив все свои усилия, написать книгу такой толщины увязав в ней одновременно то, что в ней говорится прямым текстом, с тем, что она говорит в зашифрованном виде.
Да.
Так, чтобы прямым и закодированным текстом в ней говорилось одно и то же. Это было бы достаточно сложно. А ведь Библия писалась на протяжении нескольких тысячелетий разными людьми. В разных местах.
Да.
И в разное время. Это просто невозможно. Вероятность того, что ее написал человек сам по себе,
да,
настолько мала,
мала,
что это уже относится к категории невозможного. Да. Вероятность случайного совпадения в данном случае также фактически равна нулю. Я имею в виду, что попытки с помощью той же самой программы расшифровать другие книги ни к чему не привели.
Да, они не получили никаких деталей.
Но в этой книге, боже мой, вы обнаружите такие детали, от которых, как я уже говорил, ваши волосы встанут дыбом. Скажу вам, я никогда ничего подобного еще не видел. Знаешь, Чарльз, многие люди критикуют библейский код. Но знаешь, Бог сделает все возможное для того, чтобы заинтересовать и обратить внимание людей на свое слово. Потому что Его слово является светом. Оно является светильником. Оно является исцелением. Оно является освобождением. Оно является верой. Его слово является всем тем в нашей жизни, что нам нужно.
Да.
И Бог любыми путями постарается заинтересовать нас в Своем Слове.
Он показывает нам сейчас зашифрованное.
Да.
Раньше мы читали только написанное прямым текстом, но Бог говорит, что пришло время узнать то, что зашифровано в этом прямом тексте.
Да, именно.
Наступает конец века, и Бог готовит нас к этому. В этой главе мы нашли всю эту информацию, как я верю, относящуюся к 120-му юбилею. В том же самом году было завершено строительство Дома Господня. И Соломон получил 666 талантов золота. На одной из предыдущих передач мы говорили о том факте, что окончание срока аренды этой земли, равного, как мы можем видеть, 6000 лет, от восхищения церкви может отделять определенный временной промежуток. Мы уже выяснили этот вопрос, опираясь на книгу Бытия. Но я сказал, что есть еще одно место, которое, похоже, открывает то же самое. И это 13 стих 9 главы 2 книги Паралипоменон, где написано: «Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было 666 талантов золота». Это число Антихриста, упомянутое в книге Откровения. И оно здесь встречается не случайно. Он не случайно получил именно такое количество золота. Это указывает на тот же самый год, в который было завершено строительство Дома Господня. То есть в течение года после этого откроется Антихрист. Павел говорит, что Антихрист не откроется до тех пор, пока церковь не будет взята отсюда. Так что восхищение церкви должно произойти до того, как откроется Антихрист. И здесь мы видим, что, возможно, после того, как закончится срок аренды, пройдет еще год до того, как откроется Антихрист. По крайней мере, есть такая вероятность. Так что это является еще одним местом, которое, похоже, указывает на этот временной отрезок, отделяющий окончание срока аренды земли от восхищения церкви. Мы говорили об этом на одной из предыдущих передач. Друзья, не знаю, понимаете ли вы или нет, что это значит. В книге Бытия Бог сказал: «Да владычествуют люди над рыбами морскими, над птицами небесными, над всем скотом и над всеми делами рук его», как говорится в 8-м псалме. Но когда срок этой аренды земли закончится, Бог сможет делать здесь все, что Он захочет, для того, чтобы привести все в соответствие со Своей волей и целью. То есть, Он сможет убрать с этой земли каждого человека, который будет противиться Евангелию, или каждое правительство, которое будет угнетать Божьих людей. Возможно, Он уберет этих людей одного за другим. Возможно, всех сразу. Я не знаю. Но Бог сможет это сделать на законном основании.
Многие люди не понимают и не осознают, Чарльз, что начиная с того момента, как Он сотворил Адама, и вплоть до этого времени, Бог провозгласил, что на земле власть будет принадлежать человеку. Именно поэтому Глядя на многие события, иногда кажется, что либо Бог сам стоит за ними, либо что Он мог что-то изменить, но не сделал этого. Хотя это не так. Он дал власть человеку. Человек отдал эту власть дьяволу. И дьявол делал с человеком все, что хотел. И даже после того, как Бог попытался изменить эту ситуацию, послав Иисуса на крест и воскресив Его из мертвых, церковь все равно стала религиозной и ничего не делала в этом отношении. Она не облекалась во всеоружие Божье.
Да.
Не изгоняла бесов, не использовала свою веру, не упражняла свою веру в Бога и так далее. У Бога есть способность и сила совершить много чудес и знамений. Но Он не мог этого сделать.
37 стих лишний раз доказывает это. На это сказали ему: «Где Господи?» Другими словами, они несколько запутались. И они спросили: «Куда ты берешь этих людей?» И послушайте, что сказал Иисус: «Где труп, там соберутся и орлы». Это не относится к телу Христову. Это относится к определенной группе людей. Мы называемся телом Христовым, но здесь не говорится о теле Христовом. Именно на трупы тех, кто последовал за Антихристом, и слетятся стервятники и орлы для того, чтобы пожрать их трупы.
Да.
Этот стих обращает нас к 19 главе книги Откровения, где Иисус сходит с небес, и мы вместе с Ним. Если мы не уйдем на небо, тогда как мы сможем вернуться оттуда вместе с Ним? Все вполне очевидно. Мы уйдем на небо, пробудем там 7 лет, а затем, согласно 19 главе Откровения, вернемся вместе с Ним на землю. И ангел, стоя на солнце, скажет всем птицам, летающим посредине неба, лететь, собираться на Великую Вечерю, чтобы пожрать трупы тех, кто последовал за Антихристом и принял его начертание. Вне всяких сомнений, один возьмется, другой оставлен, именно во время миссии поиска и истребления, когда будут истреблены те нечестивые, которые последовали за Антихристом, а не во время восхищения Церкви. Иисус здесь специально не говорит о восхищении Церкви. Он здесь имеет дело с евреями. Зачем ему проповедовать восхищение людям, которые не верят, что он Мессия? Конечно, многие евреи рождены свыше и будут восхищены, поймите меня правильно. Но это сделают далеко не все, понимаете? Некоторые люди говорят мне: «Брат Кэпс, видите, Бог посылает всех нас пройти через огонь, подобно тем трем еврейским юношам в огненной печи, и Он защитит нас и не даст нам сгореть во время периода великой скорби. Мы все пройдем через нее, но от нас даже дымом пахнуть не будет». Вам стоит внимательно прочитать книгу Откровения, и вы увидите, что в то время только лишь три группы людей на земле будут находиться под защитой. Это два свидетеля, затем 144 тысячи евреев, которые родятся свыше, сразу же после восхищения Церкви, и остаток Израиля, который будет укрыт. Только три группы людей избегут всех этих бедствий и гнева Божьего, который придет на эту землю. Кроме них, согласно Библии, больше никто не будет защищен от этих бедствий. После 4 главы книги Откровения церковь больше не упоминается ни разу. Во всех остальных главах книги Откровения вы больше не встретите ни одного упоминания церкви. Разве что только мы видим там описание церкви, находящейся на небесах. А также в конце книги Откровения слова: «Засвидетельствовать вам сие в церквах».
Да.
Если бы церковь оставалась на земле на время этой семилетней скорби, то где-то было бы написано, что же церковь будет делать здесь в это время.
В это время.
Но об этом не говорится ни слова. Так что, вне всяких сомнений, мы видим, что церковь не будет проходить через период великой скорби. И, кстати, помните, что Иисус сказал в 21 главе Евангелия от Луки, после того, как рассказал о том, что произойдет во время великой скорби? Он сказал: «Молитесь, чтобы вы сподобились или были признаны достойными
избежать
всего этого и предстать перед Сыном Человеческим». Так что мы избежим этого. В этом нет никакого сомнения.
К тому же евреи, которые приняли Иисуса своим Господом и Спасителем, в Писании не называются евреями. О них говорится как о церкви.
Они являются церковью.
Я имею в виду евреев, живущих сейчас.
О, да, верно.
Если они уже сделали сейчас Иисуса Господом в своей жизни,
да,
то Библия больше не называет их евреями. Да, о них говорится как о части церкви, а не как о части Израиля.
Да.
Что же касается периода великой скорби, то те люди, которые будут в то время принимать Иисуса как своего Господа и Спасителя, в большинстве своем будут евреями, принимающими Его как Мессию. И я верю, что многие из них вспомнят то, о чем мы проповедуем сегодня.
Да.
И после того, как начнется великая скорбь, после того, как все остальные уйдут, наконец-то поймут,
что в этом что-то есть.
Да. Перероют мои вещи и найдут твою книгу.
Они скажут, где же эта книга о событиях последнего времени? Нам нужно узнать, что вообще происходит.
Я верю в это. Есть много таких людей. Только подумать. Исказив в сердцах и разумах достаточного количества людей, это одно местописание, в котором Иисус учил, что двое будут на поле, и один возьмется, а другой оставится. Удалось вообще перекрутить все то, о чем он говорил. Все перепутать.
Да.
Все перепутать.
Да. Обман является орудием сатаны. Если ему удастся заставить христиан поверить то, что здесь говорится о восхищении церкви, тогда он сможет исказить всю последовательность событий, понимаете? И заставить их верить в то, что им придется проходить через великую скорбь.
Как-то я был на одном собрании. Это была конференция. Меня пригласили на нее проповедовать. На ней также выступали Хилтон Саттон и еще один человек. Конечно же, я знал Хилтона. Хилтон знал меня. Мы были достаточно хорошо знакомы. Мы приехали на ту конференцию, и мы проповедовали там. И все шло просто замечательно. И мы ничего не знали о планах организатора этой конференции до тех пор, пока не услышали его объявление. Он сказал, «Брат Копланд будет учить нас о вере», и так далее, и тому подобное. Хотя мы с ним не оговаривали этот вопрос. Я не знаю, как он узнал, о чем я буду проповедовать. Но так или иначе, он сказал, «Брат Копланд будет учить в этом году о вере, а брат Саттон будет учить о восхищении церкви, о событиях последнего времени, о том, как все это работает». Затем он повернулся и представил того третьего человека, о котором я никогда раньше не слышал. Я не знал его. И он сказал, «А вот этот человек представит вам несколько иную точку зрения по данному вопросу». И он должен был выступать
собрание
с Хилтоном Саттоном на одном собрании. Это было большой глупостью — делить то собрание на две части. Я имею в виду, что, сидя на собрании брата Саттона, вы могли переживать жизнь и радость. Люди спасались, исцелялись, происходили разные чудеса, в то время как брат Саттон просто говорил о восхищении церкви, которое произойдет до начала великой скорби.
Да.
И вы могли прийти на то другое собрание. И скажу тебе, Чарльз, буквально с порога можно было почувствовать царившую там атмосферу. Она была очень тяжелой, пропитана депрессией. Было очень сложно вообще что-либо получить на таком собрании. И тот человек, пытаясь учить, старался и пыхтел изо всех сил. Он прилагал максимум усилий, да благословит его Господь. И, конечно же, дело не в том, что он не любил Бога или хотел кого-то обмануть, просто он ошибался. Ошибался.
Он был научен неправильно.
Да, но разница между их собраниями была огромной. И через несколько дней, наконец, все люди начали приходить только на собрание брата Саттона. А на собрание того человека больше никто не приходил. И дело не в том, что все хотели избежать великой скорби. Дело в том, что вы могли прийти на собрание брата Саттона и восполнить свои нужды. И именно это и интересовало тех людей. Я имею в виду, что это произошло более 25 лет назад. Людям хотелось идти туда, где они могли получить восполнение своих нужд, потому что было очень много больных людей, было много других проблем. А на собраниях брата Саттона вы могли получить ответ. А на том другом собрании — нет. Там была тяжелая атмосфера. И я подумал, это о чем-то говорит. Я запомнил это навсегда, и все эти годы я постоянно думал об этом. И затем, читая твою книгу, когда я начинаю думать о том, что тогда говорил тот человек, то я буквально мог чувствовать тот старый, тяжелый, властный религиозный дух, с которым довольно трудно иметь дело. Если вы не верите так, как верю я, то я буду на вас злиться. Дорогой, если вы хотите остаться на великую скорбь, то я не буду на вас злиться, но я не собираюсь составлять вам компанию. Однако злиться на вас я не буду, мы не такие люди. Мы просто берем Слово Божье, читаем его, смотрим, что оно говорит, верим ему и ходим в нем. Слава Богу. Это сейчас очень важно. Потому что вот это время, накануне восхищения церкви, требует гораздо больше веры, чем любое другое время в истории человечества. Это самое опасное время в истории человечества. Это время, когда, с одной стороны, сатана действует как никогда агрессивно и жестоко, а с другой, происходят чудеса и изливается слава Божья. Аллилуйя. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Когда вы обратитесь к Слову Божьему, то оно произведет веру. Вера соединит вас с помазанием, а помазание снимет бремена и уничтожит ярмо. Ведь именно там, где снимаются бремена и уничтожается ярмо, вам и хочется быть. Позвольте мне настоятельно порекомендовать вам поставить Слово Божье на первое место в своей жизни и сделать Иисуса своим Господом и Спасителем. Он является ответом. Он является воскресением. Он наш Господь и наш Спаситель от гнева Божьего. Аллилуйя. Мы вернемся через минуту.
Христианам дано множество обетований, и одним из самых могущественных даров, обещанных в Библии, является Дух Святой. Глория Копланд написала книгу, которая поможет вам узнать из Писания, что воля Божия – это Дух Святой. И если вы хотите получить бесплатный экземпляр книги «Воля Божия – Дух Святой», то напишите нам по адресу
Украина, Львов, 79000, абонентный ящик 84, миссия Кента Копланда.
Я уверен, что некоторые из вас читали истории Ветхого Завета, описывающие, как Дух Святой сходил на Самсона или Давида, или на одного из пророков, царей или священников, и они исполняли особое служение для Бога. У меня есть для вас благая весть. Дух Святой может сойти на нас, но Он также может течь через нас, жить в нас, после того, как на землю пришел Иисус. Иисус был распят, воскрес, воссел одесную Бога, и Бог желает, чтобы мы были переполнены Его Святым Духом. В одном из разделов книги «Воля Божия. Дух Святой», написанной Глори Копланд, говорится о пребывании Духа Святого на нас. И когда я читал эту книгу, то пролистывая ее, я вспоминал о многочисленных случаях в моей победоносной жизни с Господом, когда в определенные дни я ощущал себя гигантом над обстоятельствами, я ощущал себя таким большим, я ощущал на себе присутствие Духа Святого. А были дни, когда я жил как обыкновенный человек. Конечно, вы будете встречаться с различными ситуациями и обстоятельствами, но живя Духом Святым, вы сможете жить победоносной жизнью, пребывая над своими обстоятельствами, когда Дух Святой живет через вас. То же самое вы увидите, читая Деяния апостолов. И вы сможете увидеть учеников, апостолов, христиан, переполненных Духом Святым. Хотя у них были финансовые, физические и другие нужды, они владычествовали над своими обстоятельствами. Они не позволяли обстоятельствам владычествовать над ними. И если вы хотите владычествовать, если вы хотите жить в мире, радости и утешении в Духе Святом, тогда напишите нам, закажите эту книгу, и мы вышлем ее вам. И пишите нам по адресу, который вы увидите на экране. Очень важно, чтобы мы понимали, что наша жизнь должна протекать в радости, мире и победе. Каждый день мы встречаемся с разными обстоятельствами, но мы можем владычествовать над ними благодаря общению с Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым. Эта книга поможет вам иметь такое общение. Молитесь за наше служение, молитесь за Кеннета и Глорию и всех наших сотрудников, как и мы ежедневно молимся за вас и ждем ваши письма. До следующей встречи. И помните, Иисус — Господь.
Redeemed by the blood of Jesus, I've been loosed from Satan's pit. Jesus fought and he won the battle and he gave it all to me. I cannot be defeated, I'm saved, I'm healed, I'm free. The devil's pressure comes up now and then, he tries to make it look so bad. When I can say God's at work in my life, then I can't be had. I just lift up the word of God and give old Satan a fit. I cannot be defeated and I will not quit. I cannot be defeated, no, and I will not quit. Redeemed by the blood of Jesus, I've been loosed from Satan's pit. Jesus fought and he won the battle and he gave it all to me. I cannot be defeated, I'm saved, I'm healed, I'm free.